Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В прошлое воскресенье все отмечали именины, был День всех святых. А в это воскресенье, ну, можно сказать, продолжение. Именины у всех, кто носит имена русских святых. И для всех остальных это тоже большой праздник, потому что это день памяти лучших людей нашей земли, тех, которые научились по-настоящему любить. Святость, конечно, феномен невероятный. Святые настолько разные все, что, кажется, нет никакого общего алгоритма, чтобы достигнуть святости. Апостолы, преподобные, блаженные, праведные, благоверные, пророки, бессребреники, мученики. А в 20 веке еще один феномен, когда оказалось, что советская власть покончила с церковью, явились новомученики, люди, которые между жизнью и Христом выбрали Христа. Святые все очень разные. Что же их объединяет? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей-бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Здравствуйте. Наверное, самое главное, что мы должны понимать, что святость – это не интеллектуальная мощь, это не даже порядочность, это даже не высокая нравственность, хотя все это прекрасно. Святость – это дыхание того самого Святого Духа, который сошел на апостолов в день Пятидесятницы, и который, как мы поем в символе веры, глаголушего пророки, который говорил через пророков до этого. Это тоже Святой Дух. Поскольку вообще духовная жизнь – это жизнь Святаго Духа в человеке, а не сама жизнь самого человека. Человек только ее ищет, алчит, подкрепляет своим желанием, стремлением и преданностью ей. Вот в День памяти всех святых читалось Евангелие, которое очень четко определяет, может быть, что такое святость. Первая часть этого отрывка – это исповедание пред людьми, а вторая часть – о том, что любовь ко Христу должна быть больше всех других любови и привязанности человека. То есть святой – это который любит Бога больше всех остальных, для него Бог на первом месте, и тогда все остальное и все остальные на своем. И он настолько любит Бога, что он будет его исповедовать при любых обстоятельствах, независимо от того, чем за это придется платить, может быть, даже жизнь. А третья часть этого удивительного текста из совершенно другой главы того же Евангелия от Матфея о том, что человек святости обретает такое количество небесных друзей, любимых, покровителей, близких себе, которые превышают все, что может иметь человек на земле. То есть святость, кажется, это возможная потеря, даже до жизни, до потери жизни. Но это прежде всего, конечно, обретение. Вот как Моисея Священное Писание называет другом Божиим. Вот так эта любовь к Богу и любовь к ближнему, она дает вот это сокровище самое главное. Бог становится твоим главным сокровищем. Господь так и говорит: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому святость – это такая привязанность к Богу и такая решимость жить по Его заповедям, потому что помните, как Христос сказал: «Любящий меня заповеди мои соблюдет». Вот что, в принципе, человек святой от всех остальных отличается только этой решимостью. Эта мысль встречается у очень многих святых, у Ефрема Сирина, это 4 век, у преподобного Серафима Саровского, это 19 век. Они себя-то святыми не считали по смирению своему, но мы знаем, как они велики. Но, тем не менее, оба они сказали о том, что человек святой от обычного отличается только решимостью. Удивительно есть слова у Григория Богослова. Он говорит, что три трети в деле спасения. Первое и последнее Божие, а в середине моя, человеческая. Первое – это призывающее, последнее – спасающее, а срединная часть пути к спасению – это когда я, человек, пытаюсь жить по тем заповедям, которым я призван. Вот, наверное, это и есть святость.
Есть эти слова удивительные: «вы святы», то есть как будто бы люди, соотносящие себя со Христом, уже автоматически становятся святыми, если так вот приземленно понимать смысл этих слов. Вместе с тем мы, наверное, отдаем себе все-таки отчет, как зачастую нам кажется, что мы следуем за Христом, а на самом деле мы решаем какие-то очень свои задачи. И таким образом далеко отходим, собственно, от Евангелия, от духа Евангелия. И нам кажется при этом, что мы по Евангелию живем. Вот эти наши человеческие предпочтения, выбор, который наша хитрая психика может замаскировать под вполне евангельские или там какие-то благопристойные причины найти, а на самом деле вовсе нет. Как отличить одно от другого? Может ли человек в своей обычной повседневной жизни как-то себя проверить? Я живу по Евангелию или по-своему?
Ну, вы знаете, наверное, прежде всего надо сказать о том, что понятие «святой», когда писались новозаветные тексты, и понятие «святой», которое мы употребляем сейчас, это разные понятия несколько. «Святой» для библейской вообще мысли – это выделенный для Бога, это Божий, принадлежащий Богу, поэтому святой народ. Понятно, что в Израиле не все святые в нашем современном понимании были тогда. Да-то были и предатели, были и идолопоклонники, но народ сам святой, то есть принадлежащий Богу. Вот в этом смысле первенец свят Богу, он посвящен Богу. Кстати, это осталось, знаете где? Это осталось в понимании, которое зафиксировано в слове «святотатство». Вот если я украл, там, ну не знаю, швабру, допустим, в магазине, я согрешил воровством. Если я украл швабру такую же в храме, я согрешил святотатством, то есть это татьба святого, того, что принадлежит Богу. И когда апостол Павел пишет о сборе средств, например, для святых в Иерусалиме, он имеет в виду именно вот это. Святые – это те люди, которые, как апостол Петр говорит, взятые Богом в удел, народ избранный, царственное священство и так далее, да, повторяя пророческие слова. То есть мы все в этом смысле святые. Поэтому, когда священник возносит агнец в конце литургии, возглашает святая святым, то есть тем, кто будет сейчас причащаться, он против этого смысла не погрешает. Мы действительно принадлежим Богу, мы его собственность. Или, как Григорий Богослов говорит, мы дыхание Христово. Каждый из нас – это сотворенный Бог, по его словам, шествующие в нетленную славу. Вот до такой степени. А то, что мы сейчас употребляем слово «святой», наверное, это человек, которого можно написать икону и вокруг головы обозначить ним, над памятью которого совершена некая процедура канонизации. Церковь засвидетельствовала, что он свят. При этом понятно, что это не безгрешный человек, что он мог много ошибаться в жизни, он мог даже ссориться и даже враждовать с другим святым. И такое было тоже в истории церкви. Поэтому если попытаться определить, что такое святой, вот как я для себя определяю, это человек, о котором церковь уверена, что он вошел в Царствие Небесное. Христовой благодатью, вопреки своим грехам и падениям, которые у него, наверное, были, не наше дело, может быть, об этом рассуждать, но он любил Бога так, больше всего на свете, и так к этому стремился, это было главным для него сокровищем, что он вошел туда, где Христос. И мы о нем уверены. А остальных мы не уверены, об этом точно знаем. Вот из опыта молитвы, может быть, чудес, а может быть, и отсутствие чудес, потому что есть святые великие. Например, нет рожденного более женами, чем Иоанн Предтеча, а чудес он не сотворил никаких при жизни. А есть великие чудотворцы, как Иоанн Кронштадтский, например, которые там иногда это были каждый день чудеса, и не одно. Исцелений, пророчества, прозорливости и прочее. Но тут Господь каждому дает свое служение, поэтому все разные. И святость, она не предполагает какой-то унификации. То есть есть вещи, которые всем святым свойственны. Это любовь ко Христу, это поиск пути смирения и пути служения Христу, как то, чем человек не готов жертвовать ни ради каких там жизненных вот этих вот благ или чего-то еще. Готов все потерять, но в этом остаться быть верным Христу. А все остальное, в зависимости от даров, это развитие этих даров, преображение для Царства Небесного. Даже апостолы все разные. Петр один, да, выхватить меч, побежать и отсечь ухо, когда на Христа нападают. Иоанн другой, услышать от Христа, кто его предаст, и промолчать. Понятно, почему Христос не мог на Тайной вечере сказать, кто его предаст Петру. Он бы просто разорвал Иуду. На месте, тут же, да? А Иоанн настолько доверяет Христу, что он молчит и не говорит об этом. Все разные. И тексты у них все разные. Мы видим, что Павел совершенно другой, Иаков третий. И это люди, которые по-разному действовали. И сейчас все люди разные, у всех разные дары. И каждый свой дар может притворить в служение Христу и его церкви, а может пользоваться им только для себя. Поэтому врач может спасаться через лечение, молитву болящих и часть своего времени посвящать исцелению тех, кто не может за это заплатить, как бессребреники. Они все время посвящали этому. Но для этого надо отказаться от создания семьи, имения дома и прочее. Не каждый это может, он до какой-то степени может. И так далее и тому подобное. То есть каждый может служить тем, что он получил от Христа. И вот эту святость как призвание, как то, что Бог меня сделал своим, через таинство крещения ввел меня в церковь, как некий аванс мне дал, да, постепенно притворять в святость как образ жизни, как попытку хотя бы до него дотянуться.
Два момента здесь приходят на ум. Во-первых, есть вот это прекрасное выражение «у Бога всего много». Господь – творец, и творческое начало проявляется даже в том, какие разные есть цветы и какие разные все люди. И нет такого, что одному больше, другому меньше, с точки зрения вот этой самой божественной любви. Каждого Господь любит как самого любимого. А второй момент, снова и снова возникает эта мысль, что христианство очень неудобная вера, потому что нет никаких четких правил и предписаний. Ведь если посмотреть на всех этих святых, действительно, у каждого из них свой путь. Нет шаблона, чтобы стать святым. И это удивительно, с одной стороны, с другой стороны, сложно.
Вы знаете, шаблон и правила есть. И они сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Просто они становятся все более и более небесными, все более и более невесомыми, понимаете? Сначала человеку нужно и молитвенное четкое правило, и когда поститься, когда не поститься, и как себя вести. И он входит в церковь и обнаруживает в этом гигантский пласт огромной глубины опыта живших прежде него христиан. А потом он понимает, что он призван вот эту свою духовную жизнь действительно притворить в творчество, потому что вы правы, Бог – творец, да, по-гречески творец, помните, как поэтос, да, то есть Бог – поэт неба и земли. И Максим Исповедник говорит, что дар творческий – это неотъемлемая часть того образа Божия, который есть в человеке, этого дара не имеет даже ангел. То есть этим Бог сотворил человека более похожим на себя, чем ангела. И духовную жизнь превратить в науку из наук и искусство из искусств должен сам человек. Понять, что он может и как он может. А вот если он любит Господа, то он просто не сможет с ним не разговаривать. Поэтому с какого-то момента не очень важно, какое у него будет молитвенное правило. Он будет в свободное время, в радость себе. И помните, «Быше словеса твои, паче меду устом моим», говорит, по-моему, 117-й псалом, если не ошибаюсь, Давид. Он будет наслаждаться этой сладостью, он будет к ней стремиться. Поэтому ему не надо уже расписывать правила. Он каждую свободную минуту будет обращаться к Господу. И, по-моему, блаженный Августин говорил, что весь закон можно свести к такому правилу: люби Бога и делай, что хочешь. Потому что, когда ты любишь Бога, ты неизбежно будешь любить ближнего. Ты иначе не познаешь Бога, ты не сможешь иначе его любить. А вот когда ты любишь Бога и любишь ближнего, ты, зная, каков любимый твой, ты не сделаешь того, что принесет ему боль, огорчение или отдалит тебя от Бога. Ты просто не сможешь этого делать, ты не захочешь этого делать, ты не захочешь той потери, которая после этого настанет. Поэтому действительно правила, они уходят и у всех по-разному. Допустим, если посмотреть на святых преподобных Оптиной пустыни, они все разные. Кто-то принимал людей со всей России и был прославлен. И все говорили, вот какой великий духоносный мудрец. И так и было. А кто-то в это время нес то, что у апостола называется дар управления. Он просто созидал ту жизнь, которая позволяла, допустим, старцу Амвросию принимать людей. Кто-то должен был стоять и все это организовывать. Прием паломников, стирку белья, готовить на них, на всех, чтобы у них хотя бы была крыша над головой, то, чтобы они могли попасть к этому старцу. Понимаете, это все кто-то должен был организовывать. Ему не было дано таких прославленных даров. Но тем не менее... И сейчас мы видим в церкви, даже среди священства, вот в большом приходе, кто-то прекрасно проповедует. Его слово касается сердца слушателей. А кто-то не может сказать блестящей проповеди, но на исповеди к нему не подойдешь, потому что чадо его облепляет, потому что он приносит им утешение в исповеди. А есть, допустим, настоятель, который должен каждому из них дать, проявить свои возможности и создать условия, чтобы каждый из этих цветов по-разному красиво распустился. Да? А кто-то, допустим, работает с молодежью, ему дано, но не умеет со стариками. А этот священник прекрасно умеет со стариками, но не умеет с молодежью. И поэтому у всех в церкви разные дары. И, кстати, сейчас такое время удивительное, когда советское время кончилось и открылась возможность общинной жизни, когда и каждый прихожанин может найти себе, как послужить в церкви, как помочь. Кто-то может преподавать, а кто-то может приготовить, кто-то может убрать зал, в котором осуществляется проповедь, кто-то может организовать экскурсию, кто-то может взять больного другого прихожанина на своей машине, который не может двигаться, и раз в месяц привести его на причастие. Кто-то может всех там как-то поздравить, понимаете? Вот у нас был такой эпизод, давно я помню, когда мы в наш очередной байдарочный поход пошли, где юноша и девушка друг с другом познакомились, будущий муж и жена, и полюбили друг друга. И их вот эти прекрасные отношения, они выразились в том, что один раз на последней стоянке, когда они уже поняли, что они будут мужем и женой, вот уже об этом договорились, они встали на час раньше и не просто сварили кашу или там на полтора, а набрали пол ведра ягод разных, земляники, черники, и каждому в тарелку с простой овсянки они ссыпали половину чашки вот этих ягод. Понимаете, это от их любви к друг другу, которая в церкви осуществлялась, был вот этот дар. Это было невероятно вкусно и радостно, понимаете? И кто-то поет, кто-то читает, кто-то рисует, а кто-то молится, а кто-то поддерживает других, а кто-то в воскресной школе помогает детям, понимаете? Вот в храме каждый может подойти к настоятелю к старости и сказать: «Я могу раз в месяц потрудиться. Дайте мне, пожалуйста, какое-нибудь послушание». И это будет такая радость, это будет то самое служение, которое и приносит утешение, которое, ну не святым, но приближает нас к этому. Потому что если ты занимаешься только собой, то это еще не путь святости. Вот. А когда ты служишь другим, это он. Это путь, о котором Христос сказал: блаженнее отдавать, чем принимать.
Актуальное Евангелие.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, с нами на связи. Отец Федор, Евангелие ближайшего воскресенья, Евангелие от Матфея, фрагмент из 4 главы, где рассказывается о призвании Христом первых апостолов. Это апостолы Симон, называемый Петром, цитирую евангельский текст, и Андрей, брат его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, Христос имеется в виду: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Конец цитаты. Потом повторится примерно то же самое с Иаковом и Иоанном Зеведеевыми. Что такое ловцы человеков? И почему Господь призывает именно этих людей? Они же простые рыбаки, они, в отличие от апостола Павла, не имеют какого-то глубокого богословского образования. Они, казалось бы, первые встречные, или все-таки нет?
Вы знаете, меня всегда с призванием Иакова и Иоанна поражала молчаливая фигура Заведея, их отца. Знаете, ты пожилой человек. У тебя выросли уже два взрослых сына, которые тянут эту сеть, как тянул твой отец, прадед, всегда на Галилейском озере. Там жарко, надо быстро выловить рыбу, принести на рынок и успеть продать, пока она не протухла. И вдруг какой-то проповедник идет по берегу, зовет их, они оставляют старика с этой сетью и уходят. И Заведей на них смотрит, и он за них радуется, я так думаю, потому что он для этого воспитывал. Они ведь все ожидали Мессию, он должен был вот-вот прийти. И Заведей остался без помощников, но я думаю, что его воспитание своих сыновей, и, наверное, также и Петра, и Андрея воспитывали их родители, понятие о том, что Господь – это самое главное, если Он тебя позовет, то это честь, от которой нельзя отказаться, нельзя позволить себе эту потерю. Да вот она и говорит нам, какие это были люди, которые могут оставить все и последовать за Христом в полную неизвестность. А вспомните, как Петр, слушая Христа, будучи еще рыбаком, скажет: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вот эта вот возможность, во-первых, себя осудить, прилюдно покаяться, понять свое недостоинство, а потом пасть в отречении и быть прощенным, и поэтому иметь право называться первоверховным апостолом, никогда не забывая о том, что ты простой рыбак, да еще и который предал когда-то учителя. Вот всех встречать с любовью и никого не упрекать, понимаете? Вот это удивительное качество этих простых людей. Иногда, как говорит в Священном Писании, знание надмевает. Вот трудно, если ты очень много знаешь, прийти ко Христу. Может быть, даже Павлу это было труднее. А эти люди простые в таком интеллектуальном плане, понимаете, они оказались очень близки к святости вот, по своим качествам. А ведь в пастыре, а ловцы человека – это пастыри, да, величайший пастырь – это апостолы, 12. Вот это главное качество. На самом деле мы хотим, чтобы священник красиво пел, чтобы у него был слух, благообразие, чтобы он разбирался в искусстве, там, в науке, в математике, там, в кулинарии, какие-то вопросы не задают, да, проповедовал хорошо. Но, в общем-то, это все хорошо, но второстепенное, понимаете? Да, в священнике нам нужно, чтобы он был, ну, скажем так, чтобы он там был свой, на небе, понимаете? Чтобы он мог походатайствовать и рассказать вообще, как там, и как в связи с этим надо строить здесь. Поэтому, да, для проповеди интеллигенции того времени, скажем так, нужен был Павел. И Павлов потом появится очень много в церкви. Но в принципе нужен святой человек, цельный, такой, как Петр, такой, как Андрей. Прям сети с богатым уловом оставили и пошли. Вот. И это, кстати, очень интересно, что этот отрывок читается на память русских святых. Ведь, да? Русские люди, услышав проповедь Христову, у них не было вот этого интеллектуального культурного багажа, в отличие от Западной Европы, которая все-таки на наследие эллинистической культуры римской опиралась и опирается до сих пор. Не было всех вот этих научных аппаратов мыслительных того времени. Была совершенно неразвитая языческая культура очень у русских наших предков. Да, но было горячее сердце и было желание найти истину. Я разговаривал с одним археологом, который говорил, что, вы знаете, очень быстро входит в захоронение, там, начиная с XI века, кресты, захоронение людей. То есть количество крещенных людей было очень велико, неожиданно. То есть это не было медленным таким процессом. Действительно, оставалось и двоеверие, мы все об этом знаем. Вот. Но, тем не менее, чем-то похоже наши предки на этих апостолов, да, что оставить все и сказать: «Да, Господи, да ты имеешь глаголы вечной жизни, как позже скажет Петр, куда нам идти?» Вот. А потом уже будет и развитие, и интеллект, и наука, и богословие позже значительно. Вот. А потом дальше второе чтение этого дня – это Нагорная проповедь. То есть Христос сразу обрушивает на человека, приходящего к нему, зов идти вообще на вершину, потому что Нагорная проповедь – это вершина. Да как это понять? Что такое чистое сердце? Да? Как понять, что нищий духом или кроткий и блажен? Вот мы растем до этого всю жизнь. Вы вначале задали вопрос о том, что мы приспосабливаем христианство под себя. Да, под себя грешно приспосабливаем, но постепенно учимся это преодолевать. Так что постепенно Нагорная проповедь, очищенная от всех наслоений, все-таки зазвучала в каждом из нас. Вот это трудно, это больно. Это тяжело, потому что я сам сопротивляюсь. Грех настолько в меня въелся, что он стал, вот эта привычка стала моей второй натурой. Но если ты любишь Христа, то постепенно ты все-таки будешь эту коросту с себя снимать.
Но опять же, если вспомнить начало нашего разговора, для этого важно, получается, Христа поставить превыше всего. Превыше самых разных приоритетов, интересов, ценностей, идей. Ну, вот в Евангелии сказано, что и выше семьи. Наверное, точно так же и выше страны, и выше каких-то, я не знаю, любых человеческих интересов.
Да, вы знаете, я вот для себя пытался определить, что такое церковный человек, вот по-настоящему. Это не обязательно тот, кто все соблюдает и очень хорошо знает устав, и знает, как, когда надо одеваться, что кому сказать. Этот человек даже может еще многого не знать, но человек, который в сердце своем сказал, вот есть Господь, вот он основал церковь, вот Господь всегда прав. Даже если я пока с чем-то не согласен, не дорос, не могу понять, не могу вместить, и уж тем более не могу выполнить, это я ошибаюсь, а не Христос ошибается. Поэтому вот да, Нагорная проповедь есть, я буду к ней всю жизнь изо всех сил через свою грязь ползти, понимаете? Но я буду к ней ползти, а не ее под себя переделывать. Вот не будет у меня Христос служить моим любым, даже самым важным дорогим сокровищем. Вот, а я буду все это приносить ему. И тогда это будет действительно путь исправления. Действительно, мы, придя в церковь, очень мало о себе знаем. Нам кажется, что мы покаялись и все оставили. Понимаете? Нет, мы долго еще будем находить себе то, что не соответствует Евангелию. Это такой путь, он может, он вообще всю жизнь занимает у человека. Но если ты сказал, вот Христос, да, вот он прав всегда, а ошибаюсь я, вот то ты начал этот путь. Знаете, как у одного древнего святого, такого Авалония, есть удивительные слова. Он говорит, если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись. Не потому, что мы должны сказать, больше никого нет, и мне на всех наплевать. Нет, конечно, не в этом дело, да? А в том, что вот я род ищущих лице Бога Иакова, то есть вот эта личная встреча, я ищу лицо Бога. Вот он, вот я, вот это моя связь, предстояние перед ним, это самое главное в моей жизни. А все остальное строится от нее уже. И вот если человек в себе это может сказать, наверное, это начало пути святости. Ведь мы называем святым того, кто вообще ни шагу не прошел по этой дороге. Например, благоразумного разбойника. Или причисленный к лику святых, даже не успевших креститься римских воинов, которые просто сказали, я не буду казнить этого человека, я тоже христианин. И им тут же отрубали головы, да? Ни катехизации, ни Евангелия, ничего, ни одной молитвы не успели произнести. Но они же во святых, они безымянные, но Господь помнит их имена. И мы их когда-то узнаем. Вообще святые – это лучшие люди. Лучшие люди. Тропарь всем святым русским – красный плод спасительного сеяния. Вот произошла Троица, сошел Святой Дух. Он посеялся в души людей. Святые взошли по всей вселенной. Это День всех святых. Потом эти семена где-то дали плод, а где-то не дали. Кто-то не дотянулся, кто-то не смог. Кто-то просто приполз весь грязный в Царстве Небесное, но тоже был спасен, да. А есть святые, для которых это стало самым главным. Это тот самый красивый плод этого сеяния. Дальше в церкви совершается еще через неделю, в очень многих местных церквах совершается память всех святых. Там такой земли. Я очень жалею, что память всех московских святых, да, я москвич, она совершается осенью. А потом, если есть в этом храме какой-то святой, еще через неделю должна совершаться его отдельная память, мне кажется. В этом логика вот этого взгляда от Вселенской Церкви, который сужается до моей церкви, моей местной церкви, моего прихода, а потом это взгляд на меня. Ну, а я-то что? А ты кто? Знаете, я, может быть, расскажу вам, как когда-то очень давно замечательный московский священник, отец Николай Соколов, приехал к нам в семинарию, это был 91-й год, и рассказывал о первой воскресной школе, которую они открыли, по-моему, при храме в Тушино, если я не ошибаюсь. И он там первые уроки вел. И он, или где-то еще, не знаю, я могу ошибаться. И он сказал, я пришел к детям и рассказываю им о том, как Христос ходил по водам. И вдруг стоит один мальчик, тянет руку. Я думаю, ну вот завяжется разговор. И он говорит, батюшка, вы так можете? Отец Николай ему говорит, нет, не могу. А почему вы так не можете? Ну я не святой, потому что... А почему вы не святой? Понимаете? И отец Николай говорит, вот мне стало стыдно. Почему я не святой? Вот так вот, понимаете? А потом взглянуть на себя. Вот на себя потом еще через неделю перевести взгляд и остановиться. А я-то что? А я-то где? Вот я знаю как? Знаю. Столько примеров, да. Я причащаюсь телу и крови Христовых. Священник возглашает святая святым. Вот из одного смысла слова «святость» до другого. Сколько я прошел по этой дороге? Вот в этом была бы своя логика такая.
Есть о чем подумать. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Храни Господь.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».